Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодняшний выпуск мы посвящаем событию, во многом определившему последнее десятилетие, ставшему трагедией для почти 3000 семей. Картины этого дня по-прежнему стоят перед глазами, хотя прошло уже 10 лет. Жизнь после 11 сентября. У микрофона Ирина Лагунина. Одиннадцатое сентября 2001 года. Не по сезону теплое, ясное утро в Нью-Йорке. Горожане готовились начать рабочий день и проголосовать на первичных выборах мэра. 8:46. Боинг 757, летящий низко, слишком низко, над небоскребами. Звук мотора заставил людей посмотреть в небо. Так получилось, что в этот день на Манхэттене снимали документальный фильм. Камера запечатлела полет самолета компании American Airlines из Бостона вплоть до момента, когда он врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в районе 94-99 этажей. Через несколько мгновений пришел и звук происходящего. Несколькими минутами позднее от Всемирного торгового центра началась прямая трансляция телекомпании CNN.
Это произошло только что. То, что вы видите, это крайне волнующая живая трансляция. Это Всемирный торговый центр, и у нас есть неподтвержденная информация, что в одну из башен центра врезался самолет.
17 минутами позже. В Нью-Йорке 9:03 утра. У Всемирного торгового центра работает корреспондент компании ABC.
Пока не видно, чтобы проводились какие-то спасательные работы, но не забывайте. О боже!
Второй самолет, рейс 175 компании United Airlines из Бостона, врезался во вторую башню Всемирного торгового центра. Президент США Джордж Буш в это время встречался с учениками начальной школы в Сарасоте. Ему сказали, когда по башне ударил первый самолет, но общее мнение было – несчастный случай. После второй атаки глава администрации Белого дома Эндрю Карт прошептал президенту на ухо: «Второй самолет врезался во Всемирный торговый центр. Америка под ударом». 9:29 утра. Покидая школу, президент выступил с первым обращением к нации.
Я говорил с вице-президентом, с губернатором Нью-Йорка, с директором ФБР. Я отдал приказ, чтобы все ресурсы федерального правительства были отданы жертвам и их семьям, и чтобы было проведено расследование с целью выловить и найти тех, кто совершил этот теракт. Терроризм против нашей страны не пройдет.
9:39. Самолет компании American Airlines, рейс 77 из Вашингтонского аэродрома Даллас, врезался в штаб-квартиру Министерства обороны США, в Пентагон. В Нью-Йорке тем временем сотни пожарных пытались пробраться вверх по лестницам Всемирного торгового центра в попытке спасти жизни людей. При температуре 1100 градусов по Цельсию это оказалось невозможным. Горящее горючее, полный бак самолета, как и задумывали террористы, расплавил стальные основы башен. В 10:05 упала первая. В 10:10 утра на рейсе 93 компании United Airlines в небе над Пенсильванией пассажиры попытались освободить самолет из рук террористов. Боинг следовал из нью-йоркского аэропорта Ньюарк в Сан-Франциско, но развернул на Вашингтон. Через несколько минут 38 пассажиров, экипаж и четверо террористов разбились у городка Шенксвилль в Пенсильвании. Позже Джордж Буш признается, что в тот момент у него закралось сомнение, не был ли этот самолет сбит из-за его приказа сбивать все самолеты, которые не подчинятся приказу немедленно приземлиться. Малоизвестный факт. Обороной воздушного пространства Северной Америки в тот день по ротации руководили канадцы. 10:28. Упала вторая башня Всемирного торгового центра. 10:28. Как вспоминает то утро бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, специальный советник Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм, В то время он работал в Государственном департаменте США.
На самом деле, я только что начал работать в госдепе в то время. И я хорошо помню этот день. Мы все работали, конечно, с утром, потом вызвали нам телевидение, там мы смотрели по телевидению то, что происходит в Нью-Йорке. И сам видел, как второй самолет влетел в вторую башню в Нью-Йорке. Потом, значит, всеобщее обсуждение, что это такое, какие последствия. И, конечно, значит, были и тогда разные слухи о том, что есть еще самолеты в воздухе, что летают в сторону Вашингтона. Потом взрыв большой в Пентагоне, недалеко от Госдепа. Это третий самолет. А потом приказ покинуть здание, потому что есть опасность или угроза, что еще один самолет влетает куда-то в Белый дом, в Конгресс, может быть, и в Госдеп. И, конечно, мы и это сделали, покинули здание. А потом долгий день обсуждения, что такое, что надо делать, какова нужна будет наша реакция. И самое начало, что произошло на самом деле. Но то, что оставило огромное впечатление на меня, это был следующий день, утром. Обычно я бегаю по утрам. Я тогда жил в Вашингтоне, в центре города, может быть, самый либеральный часть этого города. И везде утром, значит, висели флаги американские. Вот это чувство патриотизма, подъем патриотизма было видно везде. Ну и еще довольно, по-моему, странное явление. В этой части Вашингтона собирают мусор по вторникам, если я правильно помню. И несмотря на то, что на вчерашний день был это огромный, крупный теракт, все поставили мусор на улице и собрали. Поэтому вот это странное сочетание и чувство опасности огромное, и тем не менее, значит, и нормальной жизни.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Одиннадцатого сентября 2001 года корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов вышел с микрофоном на улицы Нью-Йорка. Из его репортажей все эти дни после терактов мы слышали голоса людей, тех, кто пережил и переживает трагедию этого города. 11 сентября. Уже известно, что теракт совершили 19 террористов арабского происхождения. Еще не подтверждено, что за всем этим стоит Аль-Каида. Заявление Бен Ладена, записанное за день до терактов, прозвучит в эфире катарского телеканала «Аль-Джазира» только 7 октября. Но подозрения на Аль-Каиду уже есть. Запись программы конца того месяца. 11 сентября. Арабский квартал.
Эта мечеть находится на улице Стейт в том районе Бруклина, откуда еще недавно были видны башни Всемирного торгового центра.
Имам Дауд Маск, 39 years old.
Меня зовут Абдулла Аллах, я имам этой мечети. Дальше имам через переводчика сообщил мне, что его паства очень расстроена терактом и осуждают. Я надеюсь, сказал имам, что человек 50-100 моих прихожан дадут кровь, которой так не хватает городу. На прощание переводчик Хасан Хусейн выразил надежду, что трагедия не повредит отношения между мусульманами и другими жителями Нью-Йорка. Тем не менее, уже к обеду власти выставили у мечети двух здоровенных полицейских. Всемирный торговый центр находится на другой стороне реки Ист-Ривер. На нашей бруклинской стороне, куда после обеда повернул ветер, многие ходят, зажав нос носовыми платками или в респираторах, которые бойко распродают хозяйственные магазины. На проходящей рядом Атлантик-авеню выходцам из мусульманских стран принадлежат многие рестораны, кафе и магазины. Вот что сказал мне официант ресторана «Марокканская звезда». Это очень печальное событие. Мы тут все мусульмане, но теракт не имеет отношения к религии. Ислам не призывает убивать невинных людей. Возле ресторана стояло человек 8 молодых парней. Двоих из них я знаю в лицо. Они работают официантами в соседнем кафе. Месяца два назад мы разговорились, и парни откровенно заявили мне, что ненавидят Америку, и она виновата во всех бедах мусульманских стран. В этот раз я был с магнитофоном, и в ответ на мои невинные вопросы они отворачиваются, их приятели отрицательно покачивают головами. No
comment. Из арабского квартала Нью-Йорка Владимир Морозов. Владимир, в тот момент вы почувствовали какую-то разницу в настроениях, какую-то злость, что все это делалось именем ислама, боль, непонимание того, что произошло?
Восток – дело тонкое. Я таких нюансов не почувствовал. Ну, когда я пришел к мечети, я потолковал с имамом через переводчика, с детьми имама, и сказал, можно прийти на службу. Он говорит, приходите вот в 7:15 вечера. Я пришел, имам сам лично поставил мне стул в конце молельного зала. Такой честью засовывался только один еще человек из бывших там. Какой-то очень старый араб. И вот он только сидел на стуле, остальные все, естественно, стояли там на коленях и так далее. Ну, насчет боли, я не знаю. Когда выяснилось, что переводчик знает несколько русских слов, мы с ним немножко посмеялись, он хохотал очень жизнерадостно, и это меня, ну, не то чтобы как-то так настроило против него, но, может быть, почувствовал некоторую неловкость рядом с ним.
14 сентября, Нижний Манхэттен.
Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. А кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой. Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника, только руки, ноги и просто куски мяса. Меня два раза стошнило. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого. С перекрестка улиц Чёрч и Рид открывался прекрасный вид на башни Всемирного торгового центра. Я каждый раз видел их, когда выходил из метро по дороге на работу. Отсюда 5 минут ходу до редакции. На перекрестке полно разбитых машин. Трудно поверить, что обломки зданий могли долететь сюда. На машинах толстый слой бетонной пыли. Двое молодых афроамериканцев соскребают ее в маленькую коробку. Я просто собираю пыль, чтобы не забыть про весь этот ужас. И детям покажу, чтобы навсегда запомнили этот день. Крыша Бьюика продавлена до уровня сидений. Рулевая колонка сломана. На капоте лежат 3 свежих розы, и пальцем по пыли четко написано «Чарли и Джун». Между именами пронзенное стрелой сердце. От моего дома 4 квартала до башен-близнецов. С нашей крыши я увидела, как горит первая башня. Когда самолет врезался во вторую, мы спрятались в подвале, я и соседка. Потом первая башня рухнула, это было как землетрясение, и я убежала. Дальше улицы Рид мне пройти не удалось. Здесь 300 метров от разрушенных близнецов стояли уже не полицейские, а солдаты. В качестве утешения пожилой спасатель дал мне бутылку воды. «Не пижонь», — сказал он, — «прикрой морду». И протянул чистый респиратор. С места катастрофы к нам шел не густой, но широкий вал пыли. «Это для кошки, чтобы забрать ее из квартиры», — говорит мне чинная дама, показывая на картонную коробку с круглыми дырками. «Я живу вон там, в Battery Park City. Мы так драпали, что я не взяла кошку с собой. Я просто запаниковала». Толпа людей с такими же картонными коробками стоит возле полицейского кордона на улице Вестхаустон, там, где она упирается в пирс номер 40 на реке Гудзон. Добровольцы раздают всем желающим бутерброды и воду. 3-я мировая война, бубнит толстый, лысый сумасшедший. 3-я мировая война.
15 сентября. Поминовение.
Смотровая площадка «Променад» в районе Бруклин-Хайтс. Это широкая терраса 250 метров длиной, откуда открывается роскошный вид на Манхэттен. До Уолл-стрит и Всемирного торгового центра отсюда 1.5 километра. Пешком по Бруклинскому мосту всего 30 минут. Сегодня на променаде поминовение погибших во время теракта. Это нельзя сравнивать с войной. Там каждый может умереть. Я воевал с нацистами, я знаю. А тут в мирное время 2 110-этажные башни обрушились чуть ли не возле моего дома. Тут никакого сравнения. Я живу вон там, на улице Рамсон.
Солидный господин прилаживает к парапету лист плотной бумаги, на котором крупно, почерком художника, выведено «Боже, благослови Америку». Я спрашиваю его, кто организовал поминальное бдение. Нет, я не знаю, но это просто бдение. Поминать можно мертвых, а мы надеемся, что кого-то удастся откопать. Во второй башне на 73-м этаже в компании Morgan Stanley работал мой друг. О нем пока ничего не известно, но мы надеемся на чудо. Хотя, когда напечатают полный список погибших, там наверняка будут и мои знакомые. Организаторов бдения мне найти не удалось. Выяснилось, что кто-то развесил с десяток объявлений, и люди пришли. Променад хорошо знают и за пределами Нью-Йорка. Здесь снимались такие известные фильмы, как «Мунстрак» с Шер и Николасом Кейджем в главных ролях, «Принцесс Она», честь семьи Приц, с Джеком Николсоном и масса других лент. На экране за фигурами героев виднелся знакомый силуэт столицы мира, где над небоскребами поднимались близнецы, две огромные башни Всемирного торгового центра. Сегодня башен нет.
Сентября, стены Манхэттена. В Нью-Йорке действует несколько центров, куда можно обратиться за информацией о родственниках, пропавших во время катастрофы. Кроме официальных информационных центров, куда пропускают только членов семей пропавших, есть неофициальные, куда могут прийти все желающие.
Одно из таких мест расположено перед входом в больницу Белвью на 1-й авеню и 26-й стрит. Все стены, заборы и столбы оклеены тут объявлениями о родственниках и друзьях. Моя дочь Марайя работала на 103-м этаже. Она отвечала за пожарную безопасность. Последний раз коллеги видели ее, когда она выгоняла их из кабинетов. Скорее вниз. Если кто-то знает о ее судьбе, умоляю позвонить. Далее телефон матери. Когда это случилось, я была дома и видела все по телевизору. Видела, как второй самолет ударил по башне. Стала тут же звонить в торговый центр. Конечно, не дозвонила. Вот и повесила объявление. У меня пропала подруга. Ее звали Шарон. Она работала в охране. Перед объявлениями стоят двое крупных белобрысых супругов. Рядом, как две капли воды, похожие на них такие же блондины дети. Люди погибли. Нет, у нас в семье все целы, просто мы пришли сюда помолиться. Смотрим ли мы про нападение на Нью-Йорк по телевизору? Родители весь день сидят у телевизора, но нам говорят, что это сплошной ужас и нам вредно. Разрешают смотреть только иногда и не все. Коренастый загорелый парень с плакатами на груди и спине. На плакатах портрет молодой женщины. Я ищу сестру. Она работала секретаршей на 103-м этаже. Ее коллеги частью спаслись, частью нет. Она тоже могла выбраться, но ее почему-то нигде нет. Ей 31 год, сыну 12. Мы взяли его к себе. Надеемся, что она все еще жива. Но ведь, робко говорю я, после трагедии прошло уже столько дней. Может, после взрыва она просто не в себе, говорит мой собеседник. Контужена или временно потеряла память. Тут ходят сотрудники больницы, может, она у них в палате. Увидят фотографию и сообщат нам. Я надеюсь, что она жива. Сколько могу, буду ждать. Объявлениями о пропавших оклеен сегодня весь Нью-Йорк. Перед больницей Белвью их тысячи. Здесь всегда толпится народ. Под объявлениями тысячи свечек. Я был тут в полночь, свечи горели. Был в 9 утра, свечи еще или уже горели. Их защищали от ветра тонкие стенки стеклянных стаканов.
Владимир Морозов, корреспондент в Нью-Йорке, сентябрь 2001 года. В общей сложности в серии терактов 11 сентября погибли около 3000 человек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сын Элис Хогланд, Марк Бингхэм, был одним из тех пассажиров рейса 93 компании United Airlines, кто бросился к кабине пилота и попытался освободить ее от террористов, когда все поняли, что самолет развернул на Вашингтон и, возможно, врежется либо в Белый дом, либо в Капитолий. Когда террористы захватили кабину пилота, пассажиры начали звонить родным и близким. Марк позвонил матери. В разговоре с моей коллегой Хезер Майер она вспоминает сейчас.
Когда Марк нам позвонил, в его голосе не было страха. Он даже не особо хотел говорить нам, что они собираются делать. Он хотел сказать нам, насколько он нас любит. Он хотел это сказать на тот случай, если он нас больше не увидит. Этот телефонный звонок был Божьим даром. Так я ощущаю и сейчас. Для нас было особенно важно, что Марк в последние минуты перед борьбой с террористами думал о своей семье, о том, насколько он нас любит.
О том, что еще два самолета врезались в башню Всемирного торгового центра, пассажиры узнали после того, как один из них позвонил домой. Именно после этого была предпринята попытка проникнуть в кабину пилота и скрутить террористов. Во время этого боя самолет упал. Для Элис Хогланд последние минуты жизни ее сына служат утешением.
Я так горжусь тем, что они смогли сплотиться вместе и начать борьбу. 11 сентября принесло мало хороших новостей. Но мне хорошо на сердце от сознания, что мой сын мог встать плечом к плечу с еще несколькими пассажирами и на самом деле изменить события того дня. Хоть они и не смогли сохранить свои собственные жизни.
Десятую годовщину терактов Элис Хогланд отмечает вместе с родственниками остальных пассажиров рейса 93 в Шенксвилле в Пенсильвании.
Я боюсь, что после этой годовщины, после десятилетия терактов, мы станем еще более самодовольными. Я благодарна каждый раз, когда вспоминаю об 11 сентября, потому что это дает Америке возможность поразмышлять и перенаправить свои усилия на все еще неразрешенные вопросы. А нам нужно это, потому что мы по-прежнему живем с целым спектром терроризма. Аль-Каида, Аль-Шихаб и каждая из этих уродских мутаций терроризма по всему миру.
В 9 часов вечера 11 сентября 2001 года президент Буш, проведший по соображениям безопасности весь день на военной базе в Небраске, смог вернуться в Белый дом. Из обращения американского президента в тот вечер.
В этот день мы все, американцы, едины в нашем стремлении к справедливости и миру. Никто из нас никогда не забудет этот день. Но мы движемся вперед, чтобы защитить мир и все то справедливое и хорошее, что есть у нас в жизни.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Баске 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ронстранснадзор приостановил эксплуатацию трех самолетов Як-42, которые не прошли проверку. Ранее авиакомпания Як-сервис, которая эксплуатировала самолет, разбившийся 7 сентября под Ярославлем, также приостановила полеты своих 5 Як-42. Российские правозащитники направили жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с неэффективностью расследования дела об убийстве Натальи Эстемировой. Против заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чайметова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в халатности. Представители американских спецслужб проинформировали президента Обаму о вероятной, но не подтвержденной угрозе террористических актов в 10-ю годовщину трагедии 11 сентября 2001 года. В Каире тысячи активистов снова вышли сегодня на площадь Тахрир с требованием ясного плана перехода к демократии. Участники акции требовали прекратить практику рассмотрения гражданских дел военными судами и призывали к отставке главы Высшего военного совета, который при прежнем режиме занимал пост министра обороны. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Ирака расследовать убийство оппозиционного журналиста Хади Аль-Мехди. Он был застрелен в четверг у себя дома в Багдаде. Компания Google рекомендует иранским пользователям своих сервисов сменить пароль. Рекомендация была выпущена в связи с подделкой сертификатов безопасности, принадлежащих голландской компании DigiNotar.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В России приостановился рост потребительских цен. Одобрены планы изменения социальных платежей российского бизнеса. Страны «Большой семерки» пытаются предотвратить рецессию экономики. В новый экспортный газопровод в Европу «Северный поток» поступил первый российский газ. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Сообщение Росстата о том, что инфляция в России за неделю с 30 августа по 5 сентября была нулевой, после общего снижения потребительских цен в стране в течение августа на 0,2%, совпало с представлением очередных данных Центральным банком. В частности, о том, что объем покупок им долларов на валютном рынке в августе оказался в 4 раза меньшим, чем еще в июле. Соответственно, и рублей на этот выкуп Банку России пришлось печатать намного меньше. Но можно ли говорить о том, что этот фактор уже как-то отразился на динамике потребительских цен в стране? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, монетарный фактор, он, конечно, будет проявляться с большим лагом, но при этом не следует забывать, что есть эффект курсового влияния на темп роста цен. Мы в августе увидели, собственно, ослабление рубля и к доллару, и к бивалютной корзине. И, очевидно, поскольку у нас достаточно высокая доля импорта в потребительской корзине, то, конечно же, вот это ослабление валютного курса может сказаться достаточно быстро. Я не уверен, что это будет в сентябре, но в октябре и в ноябре вполне возможно, что ослабление валютного курса скажется на динамике цен.
Общие темпы роста денежной массы в России в этом году значительно ниже прошлогодних. Но в какой мере это соответствует нынешней динамике инфляции? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, если посмотреть на показатели роста денежной массы, то все показывают замедление темпов роста в этом году по сравнению с прошлым годом. Но те показатели, которые влияют на инфляцию, по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне, скажем, так называемой широкой денежной массы, и темпы роста превышают по-прежнему 20%. Помимо этого, нужно иметь в виду, что между динамикой денежной массы и инфляцией существуют так называемые временные лаги, интервалы. Для России эти лаги составляют примерно год. Поэтому позитивная динамика этого года денежной массы должна позитивно сказаться на инфляции следующего года. Поэтому связывать замедление инфляции в эти месяцы с динамикой денежной массы было бы неправильно.
Нынешние высокие цены на нефть, главный экспортный товар России, обеспечивают приток в страну дополнительных нефтедолларов, что относят скорее к проинфляционным факторам, так как для выкупа этих долларов Центральный банк вынужден печатать новые рубли. С другой стороны, объемы чистого оттока частного капитала из России только с начала года превысили 30 миллиардов долларов. Получается, один фактор в значительной степени уравновешивается другим, причем даже без участия самого Банка России. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Центральному банку действительно в какой-то степени повезло, если мы рассуждаем вот исключительно в рамках монетарной политики. Потому что очевидно, что если бы Россия, как многие другие страны, такие как Бразилия, в частности, испытывала бы приток капитала дополнительно к высоким ценам на нефть, то, конечно, Центральному банку было бы гораздо сложнее оставаться в стороне от событий на валютном рынке и, что называется, обеспечивать рублю свободное плавание. Поэтому, если мы рассуждаем исключительно в монетарных терминах, то есть абстрагируемся от того, что вообще говоря, отток капитала говорит о слабости инвестиционного климата и о каких-то проблемах в реальном секторе, ну, конечно, мы можем сказать, что на валютном рынке складывалась достаточно благоприятная ситуация.
Хотя общее замедление роста цен в конце лета, начале осени и традиционно в России для этого времени года, тем не менее и общие темпы инфляции в стране в этом году могут оказаться намного ниже, чем в прошлом. На этом фоне можно ли, на ваш взгляд, ожидать заметного снижения и процентных ставок по кредитам в стране, что делает их доступнее? Александр Морозов, банк HSBC.
По моему мнению, сейчас ситуация складывается таким образом, что кредитная активность находится в достаточно высоком уровне, то есть уровень процентных ставок по кредитам в российской экономике не является запретительным для заемщиков. Это видно по динамике кредитов как корпоративному сектору, так и населению. Учитывая, что хотя инфляция замедляется, но замедление не такое значительное, и также учитывая то, что те ставки, которые становятся центральным банком, находятся, как правило, на уровне ниже инфляции, те ставки, которые определяют цену денег в экономике, рассчитывать на существенное дальнейшее снижение ставок, в том числе кредитных ставок, не приходится. Ну и поскольку уровень ставок не является запредельно высоким, нельзя предполагать, что некоторое снижение ставок сколь-нибудь серьезно подтолкнет рост кредитования экономики. Я считаю, это было бы даже неправильно.
Рост цен в России в течение первой недели сентября оказался нулевым, сообщил в среду Росстат, после общего их снижения в течение августа на 0,2%.
Согласно решению российских властей, с начала 2012 года общая базовая ставка страховых взносов Фонда обязательного страхования, повышенная с начала текущего года, для большей части бизнеса вновь будет снижена с 34% до 30%, а для малых и средних предпринимателей, работающих в социальной и производственной сфере, с 26% до 20%. Правительство долго решало, как компенсировать выпадающие доходы. В итоге было принято решение о введении дополнительных страховых платежей для работодателей на зарплаты работников более 512 тысяч рублей в год. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В результате вот это решение, которое мы видели, общая ставка до 30%, но дополнительный там 10 или 7% налог с так называемых хвостов, то есть превышение зарплаты, если существует определенного порога, в результате оказывается, что значительная часть предприятий, работодателей будут даже платить больше. То есть это не снижение налоговой нагрузки, это ее повышение. В условиях, когда экономика в стадии неопределенности, это вдвойне плохо. То есть мы фактически дестимулируем предпринимательскую активность.
Для крупного бизнеса ставка дополнительных страховых взносов состоит 10% от суммы превышения установленного уровня 512 тысяч рублей. Для мелких и средних компаний ее величина пока не утверждена, однако речь идет о 7%. При этом, как уточнил глава Министерства финансов Алексей Кудрин, не торговый и не финансовый бизнес, работающий по упрощенной системе налогообложения, от дополнительных выплат будет избавлен. Впрочем, большая часть малых предпринимателей этой льготой воспользоваться не смогут по причине относительно невысоких зарплат. Их сейчас, по словам вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислава Корочкина, волнует общая ставка страховых взносов.
Дополнительные взносы для большего части малого бизнеса, вот они в принципе не сильно актуальны. Нужно, наверное, начинать с этого, потому что более актуальна ставка, нежели дополнительные взносы с ее превышением, поскольку того уровня заработных плат, который нужно достичь, чтобы появилась возможность не платить, мало какое малое предприятие достигает в принципе. Именно поэтому, в общем-то, на это малый бизнес реагирует почти что индифферентно. Это больше актуально именно, наверное, для финансового бизнеса и каких-то средних и крупных компаний, ну и госсектора, конечно.
Введение дополнительных отчислений с высоких зарплат, опасаются эксперты, может привести к формальному их занижению и переходу на выплату вознаграждений, что называется, в конвертах. Другим побочным эффектом повышения налоговой нагрузки на бизнес Игорь Николаев называет его уход за границы страны.
Среди компаний среднего бизнеса начинается процесс еще более тревожный, потому как уходить от этого дополнительного налогообложения. Уже этот процесс идет перерегистрация предприятия за рубежом, и очень подходящая в этом плане страна, допустим, Казахстан. То есть меняется юрисдикция. Вот к чему может привести дополнительное налогообложение. Мы хотим здесь дополнительно обложить налогами, но они вообще могут стать налоговыми резидентами других стран.
Вице-президент Президент «Опоры России» Владислав Корочкин подтверждает факты достаточно массовой перерегистрации некоторых компаний в соседних странах. Однако, по его словам, эта ситуация пока характерна лишь для приграничных регионов России.
Мы это говорили, у нас неоднократно это всплывало, даже уже в начале года, и даже еще до начала года, когда там из Омской области там огромное количество предприятий просто переехало в соседний Казахстан. То есть это один из способов оптимизации, повышения финансовой эффективности предприятия. Он такой очевидный и, наверное, естественный. То есть если есть такая возможность, бизнес всегда будет это делать, это тоже понятно.
Эксперты сомневаются, что предложенные правительством меры по замещению выпадающих от снижения общей ставки страховых взносов доходов помогут ему достигнуть заявленных целей. Ранее чиновники заявляли, что дополнительные доходы, в частности, позволят сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Но так ли это на самом деле? Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Эти перечисления, 10% сумм превышения порога заработной платы или 7% для малого бизнеса, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, хвост – это термин от правительства. Так вот, вот эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
Обратным же эффектом новой корректировки системы страховых взносов, как считает Игорь Николаев, станет не только снижение общей деловой активности, но и заметное сокращение темпов роста ВВП страны уже в следующем году.
Известны, допустим, оценки по этому году. Причем разные оценки были, но тем не менее это от 0,5 до 1% пункта роста ВВП мы украли, страны украли, за счет вот такого вот повышения суммарной ставки социальных платежей до 34%. Теперь будем рассуждать логически. Если у нас налоговая нагрузка не снижается, а даже повышается, значит порядок будет такой, не менее 1% пункта, а я думаю 1-1,5, мы смело можем заминусовать из-за того, что вместо снижения налоговой нагрузки реально получаем повышение.
Впрочем, окончательного решения по дополнительным ставкам страховых взносов правительство пока не принимало. Как сообщил помощник президента Аркадий Дворкович, Дмитрий Медведев ждет доклада на эту тему в течение ближайших дней.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Страны «Большой семерки» пытаются предотвратить рецессию экономик. В новый экспортный газопровод в Европу «Северный поток» поступил первый российский газ. Министры финансов и руководители центральных банков стран «Большой семерки», собравшись в пятницу во французском Марселе, обсуждали возможности совместных действий для предотвращения рецессии их экономик, рост которых в последние месяцы резко замедлился. «Эти риски сегодня уже перевешивают риски инфляции», заявила руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, призвав западные страны к немедленным и решительным действиям. Месяц назад, 8 августа, на такой же встрече руководители финансовых ведомств стран «Большой семерки» заверили всех в том, что они, в частности, готовы принять все необходимые меры для поддержания стабильности мировой финансовой системы. В последний раз именно совместные действия страны «Большой семерки» предприняли в марте этого года, когда провели мощные и скоординированные интервенции на валютных рынках, чтобы сдержать резкий рост курса японской иены сразу после катастрофических землетрясений и цунами в стране. Причины такого роста в интервью нашему радио пояснял тогда профессор кафедры экономики Токийского университета Франц Вальденбергер.
Этого следовало ожидать, по крайней мере, на первое время. Дело в том, что Япония располагает огромными зарубежными активами. И когда в стране происходит катастрофа и возникает необходимость восстановления всего, что было разрушено, государство мобилизует все имеющиеся у него ресурсы. А это значит, что в Японию из-за рубежа устремляются мощные потоки капиталов для финансирования восстановительных работ, масштабы которых пока никто не в состоянии оценить. Эти капиталы необходимо переводить в иены. Спрос на японскую валюту валюту резко возрастает, и ее курс также резко повышается. Причем, что интересно, отнюдь не факт еще, что такой приток денег в страну из-за рубежа уже начался, но финансовые рынки на него уже среагировали.
Кстати, до этого страны Большой Семерки проводили такие совместные валютные интервенции 11 лет назад, когда решили остановить обвальное падение курса евро всего через полтора года после появления единой европейской валюты. Япония – единственная из стран Большой Семерки, у которой накопленный государственный долг превышает 200% общего объема экономики. Такого нет ни в Соединенных Штатах, ни в европейских странах. Более того, госдолг Японии продолжает нарастать, однако японские финансовые власти, в отличие от их коллег в США или Европе, отнюдь не спешат его сокращать. Главными причинами обычно называют две. Во-первых, огромные валютные резервы страны – 1 триллион 100 миллиардов долларов, с учетом которых госдолг составляет уже 120% ВВП, а не 200%. Для сравнения, в крупнейших странах Европы или в Соединенных Штатах объемы государственного долга составляют 80-90% ВВП. А во-вторых, тот факт, что почти весь госдолг Японии держат японские же инвесторы, а не зарубежные. Франц Вальденбергер.
Совершенно верно. Это так называемая внутренняя задолженность. Японцы являются собственными должниками. Важным фактором здесь является и то, что Япония всегда может рефинансировать свою задолженность под очень низкий процент на мировых финансовых рынках. Столь высока ее финансовая репутация. Или, например, продать сейчас новые гособлигации Япония может на максимально выгодных для себя условиях. Поэтому зачем правительству страны вообще стремиться сокращать государственный долг как можно скорее, если оно в любое время может занять любые необходимые ему средства, чтобы обслуживать накопленный долг? На него никто не давит, и этим ситуация в Японии кардинально отличается от сложившейся в таких странах Европы, как Греция, Португалия, Испания или Ирландия.
Теперь в этот перечень включают уже и одну из стран самой Большой Семерки – Италию, накопленный государственный долг которой достиг 120% ВВП. Еще одной темой встреч представителей финансовых властей западных стран в последние месяцы остается состояние их банковских систем. После всех антикризисных мер, которые принимали правительства в 2008 и 2009 годах. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
В этой ситуации в 2008 году американское правительство фактически перефинансировало американскую финансовую систему, прежде всего американские банки. Государство выкупило у них все эти рискованные ипотечные облигации свыше чем на $1.5 триллиона. Американская финансовая система была полностью рекапитализирована государством. В Западной Европе только отдельные банки, и кроме этого обнаружилось, что в числе рискованных активов западноевропейских банков, кроме ипотечных облигаций, имеются еще рискованные государственные облигации стран Южного пояса, которые находятся сейчас в бюджетном кризисе. То есть Греция, Португалия, Испания, Италия и на севере, кроме этого, Ирландия. А эти облигации распространены по банкам их собственных стран и внутри Европы. Поэтому, естественно, европейские банки оказываются в гораздо более сложном положении. В американских банках, между прочим, тоже на сотни миллиардов долларов имеется государственных облигаций западноевропейских стран, в том числе очень рискованных. Но по масштабу это гораздо меньше по соотношению, естественно, чем в европейских банках.
Финансовый кризис 2008 года, возникнув в США, быстро стал глобальным. В этом смысле нынешний долговой кризис в Европе, непосредственно затронувший пока лишь три страны – Грецию, Ирландию и Португалию, часто представляется как более региональный. Однако общий объем экономики 17 стран еврозоны лишь немногим уступает экономике США, а ВВП всех 27 стран Европейского Союза уже превышает ее по объемам.
Тут происходит конвергенция, то есть одновременно это региональный кризис и это глобальный кризис. Дело в том, что сам размер американской экономики и экономики Западной Европы плюс Япония таковы, что любой кризис, который происходит в Европе и в Соединенных Штатах, автоматически оказывается глобальным кризисом. Соединенные Штаты – это 14 триллионов долларов валового внутреннего продукта, валюта. Европейский союз примерно 16 триллионов долларов валового внутреннего продукта, Япония 5. То есть вместе они Соединенные Штаты, Европейский союз и Япония – это половина мировой экономики.
А все страны большой двадцатки вместе взятые – это уже 80% мировой экономики. До их очередного саммита остается меньше 2 месяцев. Он пройдет во Франции в начале ноября.
Строительство первой ветки газопровода «Северный поток» из российского Выборга к северному побережью Германии по дну Балтийского моря было окончательно завершено в августе. Теперь в эту трубу протяженностью более 1200 километров и стоимостью 10,5 миллиардов долларов поступил первый технологический газ. Его коммерческие поставки потребителям планируется начать в конце октября или в начале ноября. 51% участия в «Северном потоке» имеет российский «Газпром». По 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ-де-Франс-Суэц». Именно такой международный консорциум обеспечил российскому газу прямой выход в Европу. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Северный поток – это дополнительный экспортный маршрут. То есть после того, как ветка вторая будет построена, да, через год, Россия получит новый канал экспорта, соответственно, увеличит свое присутствие на европейском рынке.
В России не скрывали, что одной из основных целей Северного потока, помимо увеличения поставок газа на европейский рынок, является максимальное снижение зависимости от транзитных стран, прежде всего от Украины. То есть, по словам аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрея Полищука, проект имеет не только экономический смысл.
В таких крупных проектах, конечно, всегда есть и политические составляющие, тем более сейчас период обострения отношений с Украиной, мы еще раз понимаем, насколько такие проекты сильно снижают риск транзита российского газа, тем более Северный поток, он не такой уж маленький, первая линия составит около 27 миллиардов кубометров, это примерно 23-24% от транзита российского газа через Украину. То есть для нас это на самом деле важный проект, который дает еще дополнительный козырь в переговорах с Украиной по транзитным ставкам и по ценам на газ.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он считает, что теперь у России появляются дополнительные аргументы в газовых спорах с Украиной.
Теперь у России, помимо основной украинской ветки, менее значимой белорусской, есть третья ветка, и, соответственно, на переговорах с Украиной и Белоруссией у России больше маневров. Что касается Белоруссии, там все-таки Белтрансгаз перейдет под контроль Газпрома. Прежде всего, это козырь против Украины.
Очевидно, что начало работы первой очереди Северного потока уже приведет к сокращению транзита российского газа через территорию Украины, поскольку заполнять новую трубу «Газпром» намерен не за счет увеличения добычи, а за счет переориентации существующих экспортных потоков. Тем временем, как напоминает Андрей Полищук из «Брокер Кредит Сервиса», на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода еще на 27,5 миллиардов кубометров в год.
На первоначальном этапе, конечно, весь газ будет, скорее всего, отбираться именно с транзита. Идет речь о том, что до 20 миллиардов кубометров будет уже использовано именно газа, который шел через Украину, пойдет через Северный поток. Если мы добьемся полной заполняемости и второй ветки, то можно сказать, что с экономической точки зрения проект тоже, в принципе, перспективный. Единственное, что необходимо, конечно, и развивать новые мощности по производству газа, соответственно, чтобы шли дополнительные объемы газа, а не просто замещение. Потому что все-таки, когда мы переводим газ с украинской трубы на Северный поток, таким образом мы не увеличиваем объемы продаж, а лишь перенаправляем потоки, снижаем политические риски.
Независимый аналитик Александр Разуваев согласен, что с выходом двух очередей Северного потока на запланированную ежегодную мощность 55 миллиардов кубометров позиции России в газовых отношениях с Украиной еще более окрепнут. Однако, по его словам, полностью стать независимой от Киева в деле поставок топлива на европейский рынок у Москвы все равно не получится.
Полностью этот козырь будет только через год, когда вторая ветка будет готова. И все равно Украина – это, конечно, основной маршрут. Но, в принципе, это все равно определенный козырь, потому что плата за транзит, если меньше объем будет идти через украинскую газотранспортную систему, то и, соответственно, Украина будет получать меньше транзитных денег. Но, конечно, этот вопрос не решается с помощью Северного потока. То есть Украина – это все равно вопрос, который «Газпром» должен решать. стоять, и, в принципе, он будет стоять всегда.
Позиция же Европы в российско-украинских газовых спорах, как считают эксперты, скорее всего, будет нейтральной, и она вряд ли будет активно вмешиваться в этот конфликт на той или иной стороне. Конечно, европейские страны также недовольны ценовой политикой «Газпрома», но заменить российский газ, как утверждает аналитик-брокер кредит-сервиса Андрей Полищук, ей сейчас нечем.
Европа в целом пока не может отказаться от российского газа. Все-таки российский газ занимает там более 20%. И даже несмотря на то, что на спотовом рынке цены процентов, наверное, сейчас на 30 ниже, чем газпромовские контрактные цены, такого объема европейские потребители не смогут найти у других производителей газа. Поставки по трубе, они более безопасные. В любой момент можно увеличить объемы поставок, например, в пиковые периоды потребления. На спотовом рынке объемы продаж тоже непостоянные. Если есть какой-то пиковый период спрос, то и цены, соответственно, они вырастут сразу и могут расти довольно быстрыми темпами. Мы это уже наблюдали, когда были проблемы с Ливией, то же цены на спотовом рынке резко выросли и даже превышали в какой-то период контрактные цены «Газпрома».
Тем временем в Москве уже предлагают подумать о строительстве третьей очереди газопровода «Северный поток». Эта идея на фоне разногласий с Украиной, по словам вице-премьера Игоря Сечина, по крайней мере, имеет право на существование.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Шутка нашей хиповой темы отличалась от всех остальных, что она была буквально интеллектуальной.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания бывшего хиппи.
Открывается дверь, 3 часа ночи, шаркая тапками заходит мой 5-летний ребенок и говорит прямо с порога: «Мама, я никогда не буду хиппи».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Документы, изъятые во время рейда на укрытие Усамы бин Ладена в Пакистане, подтверждают, что...
Я обращаюсь к воинственному ливийскому народу. Ливия
принадлежит... Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России...
Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».